Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе.
Памятная дата. Спустя 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС предлагаем вашему вниманию беседу с протоиереем Александром Кудрестенко, который стал ликвидатором последствий главной катастрофы 20 века.
Здравствуйте! В студии Ярославна Миклина. Сегодня у нас в гостях штатный священник Свято-Успенского женского монастыря села Елыкаево, протоиерей Александр Кудрестенко. Добрый день, отец Александр.
Добрый день.
Расскажите, вы осознанно сделали выбор поехать на ликвидацию последствий аварии Чернобыльской АЭС?
Видите ли, я тогда был молодой, а у нас все молодые стоят на учете. И у них называется служба в запасе. А мы присягу принимали. Пришла повестка, все, поехали.
А вы в тот момент вообще понимали, насколько опасная вас ждет работа?
Ну, у нас начальная военная подготовка в школе была, когда я учился. Там про всякие, только автоматы разбирали, ну и про дядю тоже говорит. Ну, в армии тоже там это самое. Подготовка какую-никакую там проходили. То есть понятие приблизительное об радиации у меня было. Но ее не видно. Это же не пули, не снаряды. Они не... Поэтому как-то спокойно к этому относишься.
А что входило в ваши обязанности?
В обязанности мои входило. У меня воинская специальность. Повар войскового питания. То есть меня призвали как повара. То есть я смену накормил, выдал, и у меня 3 дня свободных. То есть спокойно едешь на станцию. Поэтому повара у нас сгорали быстрее всего.
Сколько времени вы там провели?
1 месяц.
Это же довольно большой срок.
Нет, забирали на полгода. Ну... А почему месяц? Потому что вышел приказ... Кому нет 30, всех по домам. Все. Поехал домой.
Вы какие-то последствия до сих пор чувствуете после пребывания на месте трагедии?
Да, зубов, 2 зуба осталось родных. Ну, так, ну, во-первых, мне уже 60 лет. Возраст все равно свое берет. Ну, поначалу-то зубы стали выпадать конкретно.
Можете рассказать,
чем вы занимались на станции?
Да.
Ну, во-первых, рано утречком поехали. Мы, полк наш, Сибирского военного округа, Сибирский полк, так называемый, находились прямо в зоне 30-километровой. Утречком садишься на машины, поехали. Пункт пересадки, то есть... Машины, которые с полка идут, они на станцию не ездят. Пересаживаются, и вот с этого места на грязную машину садимся, так сказать. Ну, называются они грязные, потому что на станцию ходят. А станции, да. Вот на них сели, поехали. Занимались мы дезактивацией там, этих зданий. То есть конкретно я, вот сколько раз был на станции, дезактивация хранилища жидких топливных отходов, крыши конкретно. То есть один день, получается, мы ее сдираем, другой день кто-то там ее постилает. Снова, ну, саркофаг, он же пробивал все равно, он же не герметичный был. Поэтому там выбросы были, не дай бог.
То есть вы своими глазами видели, как радиация влияет и на само место, и на людей?
Нет, ну ее не видно.
Ну, последствия?
Ну, последствия, ну там ходят дозиметристы, они говорят, надо дезактивировать крышу. Срываешь вот то, что там было на ней. Ну, битум там это, рубероид, вот. Мы срываем, кто-то стелит, мы, или кто-то стелит, другие срывают. Вот. Ну, вот у меня конкретно, у нашего батальона такая была задача. Вот. То есть мы где-то в 6 часов выехали, часов 8-9, наверное, в возвращались назад. А работали в районе где-то минутами, минут, секундами даже. То есть фон был довольно-таки высокий. При поездке на станцию каждому удавался дозиметр. Ну, какой-то своеобразный. В школе нам показывали, что там посмотришь, там какой-то волосок, ну, показывают. А тут он закручен, запаян со всех сторон. На грудь его вешаешь, потом сдаешь. И тебе человек, который там говорит, сколько там ты в данный момент, ну, в эту поездку заработал.
Помните ли вы самое большое значение, которое отразилось у вас на дозиметре?
Ну, целых 0,2. Изначально, когда вот кто там, пожарники, там все это самое, первые погибшие, там у них там вообще там было это самое. А в 86-м году было 25 рентгенов. А мы были в 87-м. Год уже прошел. У нас уже 10 было. Но это на самом деле, то есть это, как сказать, по закону, да? А на самом деле сколько, я не знаю. И никто не знает. У нас там в полк привезли японский аппарат, который, ну, как бы я диагностировал, да? Но он работал только в 6 часов утра. И кто туда пойдет? В 6 часов мы уже выезжали. А чтоб на него там это самое, надо специально встать, одеться, умыться, пойти. Поэтому...
Можно ли сказать, что события в Чернобыле стали вашей личной трагедией?
Это трагедия всей страны была.
Но она на каждом по-особенному уже отразилась.
Там же местные жители были. Вот их и поначалу эвакуировали. Ну, у нас народ такой, что дома лучше, чем где-то там тебя увезли куда-то. Многие возвращались назад. У нас Киевская, что там, Украина, Белоруссия больше пострадала, потому что станция на границе с Белоруссией. В российские регионы, там Брянская, Калужская, Московская. То есть это подвиг ликвидаторов. Потому что это пятно было гораздо, могло быть и больше. Вот. А на мне лично отразилось на зубы. Ну, вообще на общее состояние. Хотя, когда нас туда забирали, призывали, вот. Мы в комиссию проходили, все здоровые были. А потом уже началось, подняться не могут на второй этаж. И все такие вот нюансы. Инвалидами многие стали.
Расскажите про Чернобыльское братство. Вот, насколько я знаю, вы проводите богослужение.
Нет. Ну, я не знаю. Братство-то оно братство, но как может быть... Союз Чернобыль, организации, да? Ну, в каждой области там понятно свои. Союз Чернобыль России. Ну, есть люди, которые там занимаются чем-то. А так как таково, что прямо... Ну, если кому-то помощь нужна, понятное дело, что кто чем может, тот помогает. Ну, у каждой семьи. Работа там, или еще что-нибудь. Вот. Соточи-то, слава Богу, хорошо работает. Есть. А так мы вот 26 числа апреля месяца, в день трагедии, мы собираемся все возле памятника нашего. Ну, возле филармонии, которая. Вот. Потом идем в часовню, служим литию по погибшим.
Все гости нашей программы так или иначе прошли непростой путь, прежде чем связали свою жизнь с верой, служением Богу. Вы не стали исключением. Наверняка была череда событий, которые привели вас к этому выбору. Возможно, авария на Чернобыльской АЭС стала одним из таких. Вы можете рассказать, как это повлияло на вас и вашу жизнь?
26 апреля как раз 90-го года я приехал свечки поставить. Строящийся. Еще Георгиевский храм. Ну, сюда служили, как известно, в бывшем магазине. Вот. Ну, по поставил свечки и начал ходить в церковь после этого. На Марина повлияло как-то.
Ну, вы можете подробнее тогда рассказать?
Вообще... Ну, я стал ходить в храм, когда выходные. Ну, бабушки-то маленькие. Я повыше, мне завиднее. И меня сразу отец Владимир привлек. Я начал по Намарии потихоньку. Старожил строить. Еще Георгиевский строили. Знаменский собор. А потом меня руку положили. На святителя Николая.
Ну что-то же...
Диаконы. Ну, я не знаю, что... Ну, у меня предки по материнской линии, они все как один из духовного сословия. И последний из живых, бывший, это самое... Его тоже звали Александр Евгеньевич. И меня зовут Александр Евгеньевич. В 18 году его зарубили. В 1918. После него никого не было. Это мне тетка написала. Где-то с конца 17 века. Уже это самое. Они были священниками. Вот в 18 году, в 1900 году. Это у меня прервалось. А там же семьи-то большие были. Я знаю, что у прадеда, вот которого зарубили, у него братья были, тоже священники. Трое сгинули уже в 30-е годы. Мне именно дала кого-то сам. Я всех поминаю. Ну и так это. Ну, добрыми, хорошими священниками у нас плохих не рубили. Да?
Ну, вы считаете себя продолжателем семейной традиции?
Ну, я когда об этом, может быть, и не думал. Ну, такая есть, конечно, но все-таки три поколения прошло. Или два. Бабушка, мама, я. Три. А три поколения, это, считай, начиная сначала. Но тем не менее, это же не просто так. Я стал священником, наверное, они же так у нас молятся, наши дорогие покойники, наши предки, за нас, за каждого из нас. И желают им лучшей участи. Вот, и может так вот, по молитвам наших, моих предков, священников, вот я стал тоже священником, чтобы продолжать эту деятельность.
Местное сообщество ликвидаторов особо почитается уникальная икона «Чернобыльский спас». Что это за образ? Как вообще эта икона появилась?
Ну, она на Украине изначально появилась. Там изображен спаситель, ликвидаторы, там рыжий лес. Ну, такая напряженная икона. Вот. И вот Союз Чернобыль-Кузбасс решили, чтобы у нас такая икона, вот, чтобы образ такой был у нас. Вот мы там собирали, то сколько мог, там как. Вот. Ну, писали, наверное, года два. Ну, кризисы, средства, вот там все. Вот. Потом нам ее привезли. Ее начали писать в Киеве, потом написали уже в Москве. Привезли в Кемерово и, как обычно, светили. Она находится сейчас в часовне всех скорбящих радостей города Кемерово. Потому что мы богослужение, то есть в литию служим там, то есть раньше служили. Я думаю, надо сейчас ее принести в храм равнопоста Кирилла Мефодия, чтобы она там находилась, там и вместительно, а то часовни уже все не поместятся. И мы обычно вот на площадке, я там возле часовни стоял, все там собирали. А так сейчас мы в последнее время начали к отцу Георгию. Какой? Я с собой несем и там оставить.
Какое значение имеет эта икона для тех, кто ликвидировал последствия?
Да какое значение? Ну, икона, она же то самое. Имеет значение с помощью творения. Люди стараются, тем более участники, они молятся перед ней, просят помощи. Здоровье-то уже вряд ли будет, но хотя бы продлить дни жизни, чтобы у каждого же внуки есть. У кого-то и правнуки уже, всем надо помогать.
Человек сам по натуре слаб, и когда случаются страшные события, такие как катаклизмы, аварии, войны, пандемии, то он может спросить Бога, за что это ему послано.
Надо спрашивать не Бога, а самих себя. Мы же грешим. Мы нарушаем заповеди. Мы войны-то развязываем. Мы губим природу. Ну, не шибко, но стараемся все-таки, чтобы реки загрязняем, там, атмосферу, все такое прочее. Поэтому тут Бога-то спрашивать не надо. Надо просить: Господи, помоги нам преодолеть, исправить себя в первую очередь, себя самих, и не искать никаких виновных. И за что, за что? Ну, спроси себя, а что я сделал для того, чтобы это не случилось? Наверное, так будет правильнее.
Как считаете, каждый ли верующий должен встретиться с тяготами, чтобы по-настоящему уверовать?
О, я не знаю. У нас же богопознание же двух видов есть. Есть естественное богопознание, когда мы смотрим на мир, да, окружающий, и видим, что такая гармонию никто не мог создать. Никакой взрыв, никакой чего, только Бог. А есть богопознание сверхъестественное, это уже милость Божия. Я не знаю, кому как. А вот когда мы читаем святых отцов, там же вот они пишут, что все, как золото очищается огнем, так и душа человеческая, и разум, и сердце очищаются как раз страданиями. И как мы к ним относимся, это уже вопрос личный. Кто-то не может терпеть, кто-то, наоборот, радуется, что Господь его посещает этими немощами. Кто-то впадает во все тяжкое. И там вопросов нет. Там виноваты все кругом, если что, у такого человека. Он за собой ничего не видит. А человек сознательно верующий, он видит, он старается. Если даже согрешает, он кается, плачет, исповедуется, просит помощи Божией, приобщается к святых Христовых тайн. А это самое большое лекарство, самое великое. Так что к ним надо прибегать. Чем чаще, тем лучше. Все мы разные. Но Господь милует и любит всех, и верующих, и неверующих, праведников и злых, всех. И всем желает спасения, всем желает вразумления, чтобы исправились люди по заповедям Евангелия.
Спасибо, отец Александр. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был протоиерей Александр Кудрестенко и Ярославна Миклина. До свидания. Всего вам доброго.
Всех храни Господь.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.